Кассета вторая. Продолжение шестой главы. Наша любовь к братьям должна выражаться в приветливости, услужливости, постоянной кротости, смирении, в предупредительном и осторожном отношении к брату, в нашем старании не огорчать брата, не задевать и не ущемлять его чувства, ибо сказано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Всех почитайте, братство любите. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Филиппийцам 2 глава, 1 Петра 2 глава, Римлянам 12 глава. «Любой ценой стремитесь к миру и как огня избегайте малейших трений и конфликтов». Наконец, любовь к брату может проявиться в материальной помощи нуждающемуся брату. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Станем любить не словом и языком, но делом и истиною. Иакова 2 глава, 1 Иоанна 3 глава. Христиане первых веков рассуждали так: если Христос возлюбил нас больше, чем самого себя, то и мы должны любить братьев больше, чем мы любим самих себя. Если любовь Христову мы познали в том, что Он положил за нас душу свою, то и мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3 глава. В первые века христианства язычники, наблюдая за жизнью последователей Христовых, говорили: «Смотрите, как они любят друг друга». Вот в чем суть подлинного христианства. Только такая любовь способна расплавить сердца всех учеников и превратить их в одну любящую семью, в одно тело Христово. Только такая церковь способна быть солью земли и светом миру. Только такое братолюбие способно благотворно влиять на ход мировой истории. В Ветхом Завете люди знали, что надо любить Бога и ближнего, но без возрождения свыше не имели в себе должной духовной силы, чтобы эту заповедь выполнить. Эта заповедь, как и многие в ветхозаветных писаниях, была только тенью будущих благ, которые пришли к нам вместе с Искупителем Христом. В Новом Завете Бог выполнил свое ветхозаветное обетование: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Ветхозаветная заповедь о любви стала легко выполнима для тех, кто может сказать вместе с апостолом Павлом: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5 глава. Вот почему братолюбие среди верующих древнеапостольской церкви было настолько обычным явлением, что апостол Павел, посвятивший два послания к Фессалоникийской церкви, мог добавить: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». 1 Фессалоникийцам 4 глава, 2 Фессалоникийцам 2 глава. Наблюдая за такими проявлениями любви между верующими, апостол Павел был далек от мысли приписать их себе или другим людям. Поясняя причину такого братолюбия, он пишет: «Ибо любовь Христова объемлет нас». 2 Коринфянам 5 глава. Она как водный поток, как мощная духовная стихия объемлет и увлекает нас к новой святой жизни, к жертвенной любви к братьям, к самоотверженному спасению погибающих. Любовь Христова объемлет нас, свидетельствует не только о ее захватывающих и увлекающих свойствах, но и о чудодейственной силе, связующей и объединяющей. Она связует нас со Христом и объединяет друг с другом. Любовь Христова, повторяем мы часто, но как мало задумываемся над этим. Для Христа любовь не была просто словом. Она означала капли пота и крови, крестные страдания, агонию и смерть. Христианин, который знает, что заповедь о любви между детьми Божьими зашла не из грома и молнии на Синае, но на Тайной Вечере из предсмертных уст Спасителя, не может быть религиозным сентименталистом, который чувствует много, а на деле проявляет очень мало. Говорит о братстве всех народов, о единстве всех христиан, а сам не принадлежит ни к одной церкви и не способен жить в мире среди своего окружения. Древнее апостольское христианство было научено Богом любить друг друга. К этому учителю любви оно приводило всех уверовавших и меньше не довольствовалось. Вот почему оно могло произвести в мире величайший из всех известных нам нравственных переворотов. Вот почему христианские идеалы легли в основу новой культуры и на протяжении 20 столетий были той истиной, которая одухотворяла и преображала народы. Христианское братолюбие – вот то, что во все века отличало истинное христианство от ложного, что также безошибочно определяет степень и нашего современного христианства. Какой толк от сердца, если оно не светит? Что за огонь, если он не согревает? Что за братство, если оно не любит? Вы – соль земли, соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Луки, 14 глава. Вы – свет мира, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Матфея, 5 глава, Луки, 11 глава. Глава 7. Любовь к врагам. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших». Матфея, 5 глава. Это был незабвенный в истории человечества день и час, когда Христос взошел на гору, сел, отверз уста свои и учил учеников своих, когда из уст его излилась заповедь о любви к врагам. Ничего более возвышенного человечество не слыхало до того момента, и ничего подобного никто не изрек позже. Христос учил учеников своих, потому что они следовали за ним не из любопытства, не ради исцеления или насыщения хлебом телесным, но из горячего желания учиться, внимая его глаголом вечной жизни. Он учил их, потому что они были способны учиться и желали учиться у него. Христос учил их, потому что он избрал их для проповеди Евангелия. Ученикам и никому другому предстояло вскоре учить других тем же истинам Евангелия, которые они слышали непосредственно из уст Небесного Учителя. В Нагорной проповеди Христос изложил основные законы и принципы, которыми должно было управляться возглавляемое им Царство Божие. Христос сказал, что Царство это не придет приметным образом, что оно будет духовным, не имеющим ничего общего с царствами мира сего. Оно будет заключаться в царствовании Бога в сердцах тех, в ком вселился и обитает Дух Святой. В силу этого совершают глубокую ошибку те, кто относит заповедь о любви к врагам заповеди блаженства и другие истины Нагорной проповеди не к последователям Христа, а ко всем людям. Эту ошибку допустил Лев Николаевич Толстой, когда, порицая принципы управления государством, предлагал положить в основу христианской государственности принципы Нагорной проповеди. При всей своей гениальности Толстой не видел той резкой грани, которую Христос провел между сынами века сего и сынами Божьими, между людьми возрожденными и невозрожденными, между Церковью и миром сим. По словам Священного Писания, весь мир лежит во зле. Спрашивается, какой же любви к врагам можно ожидать от людей мира сего? Кто-то правдиво заметил, любить доброго человека можно и обыкновенной мирской любовью, но для того, чтобы любить врага, надо иметь любовь свыше, любовь к Христову. Мир живет и управляется своими законами. Кстати, под словом «мир» Слово Божие разумеет людей невозрожденных, лишенных Духа Святого. Путь мира сего – широкий путь, и все, что создается людьми мира сего, создается и их падшей плотской натурой. У мира сего свои собственные взгляды на сущность вещей, свое представление о мудрости и смысле жизни, свое собственное мерило нравственности, греховности и праведности. Можно с уверенностью сказать, что об истинном прощении своих врагов мир не имеет никакого решительного понятия. Средневековые рыцари смывали нанесенные им оскорбления кровью противника. Не ответить на обиду местью, не вызвать противника на дуэль, уклониться от поединка у мира связано с потерей чести, с отсутствием человеческого достоинства, с трусостью и позором. Единственное снисхождение, на которое враг может рассчитывать, это, пожалуй, то, на что мог бы рассчитывать Борис Годунов, попав в руки самозванца Дмитрия. Как враг великодушный, Борису я желаю смерти скорой, не то беда злодею. Александр Сергеевич Пушкин. Христос принес нам другое понятие о мужестве, позоре и чести. Исаия, 50 глава. Христос сказал своему защитнику Петру, «Вложи меч твой в ножны свои». Люди мира сего привыкли безжалостно анатомировать не только поступки, но самые затаенные глубины чужой души и находить темные стороны даже в самых светлых и возвышенных устремлениях человека. Таковы нравы, устои, традиции и неписанные законы мира сего. Говорят, что ад – это место, где никто никого не любит, где никто никому больше не верит, никто ничего доброго ни от кого не ожидает, где потеряна последняя надежда на какое бы то ни было улучшение, перемену или пощаду. Если определение это верно, тогда многие из людей мира сего уже живут в таком именно аду. Многие люди попали в этот ад только потому, что ошибки и несовершенства других людей настолько закрыли им глаза, что они лишены возможности видеть свои собственные. Они возмущаются утратой справедливости в мире, отсутствием честности в людях, верности в друзьях, уважения в детях и тому подобное. Но если бы они взглянули на самих себя, то, конечно, увидели бы, что ни одна из всех тех добродетелей, каких они требуют от других, никогда еще не свела себе гнезда в их собственной душе. Эти взаимоотношения людей мира сего удачно охарактеризовал немецкий философ Шопенгауэр, сказав, «Каждый человек имеет в другом человеке зеркало, в котором он может ясно разглядеть свои собственные недостатки, пороки и другие дурные стороны, однако он негодует и недовольствует другим. Поступая так, человек напоминает собою собаку, которая лает на зеркало, не зная, что видит в зеркале себя, а не другую собаку. Не так ли говорит нам Слово Божие? Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Римлянам 2 глава. Издавать закон, любите врагов ваших и направлять к людям мира сего было бы нелогично. Это означало бы забыть, что каждый человек свободен в своем выборе и волен в своих чувствах, и нельзя заставить его любить кого-либо насильно. Заповедь любви к врагам не просто добавочное изречение или правило морали, но пробный камень для всякого, кто носит высокое имя христианина. Евангельская заповедь о любви к врагам и образ Христа, прощающего распинавших его людей, высочайшие и непревзойденные идеалы незлобия. Воскресший из мертвых Сын Божий не разыскивает своих недавних врагов, чтобы покарать их, а являет себя ученикам и беседует с ними о Царстве Божьем. Как все это не вяжется с чувством мести, которое не знает, где остановиться? Тебя ударили, выбили один зуб, бей в зубы, ухо, глаза, бей куда попало, бей до тех пор, пока не удовлетворишь вспыхнувшего в твоей больной душе чувство бесконтрольной бесовской злобы. В очах невозрожденного человека только такое отношение к врагу кажется логичным, понятным, справедливым и приемлемым. Совершенно иначе реагируют на это мы, христиане. Мы призваны во всем уподобляться Христу, носить в себе образ небесного. Пребывающая в нас любовь Христова рождает в нашей душе небывалую раньше готовность переносить все выпадающее на нашу долю, людские нападки, поношения и несправедливость с Христовой кротостью. Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 1 Петра, 2 глава. Христос строго порицал иерусалимлян за то, что они побивали пророков, плакал об их духовной слепоте и ожесточенности сердца, но до последнего дня своего пребывания на земле Он любил их, ища их спасения. Таков Дух Христов. Таковыми чувствованиями должна управляться и наша жизнь. Однажды двое из учеников Христовых, направлявшихся из Галилеи в Иерусалим, зашли в самарянское селение и пытались найти там своему учителю и остальным место для ночлега. Но, видя, что самаряне отказывают им в ночлеге, воспылали гневом и готовы были наказать врагов, испепелив все селение огнем с неба. Они спросили пришедшего позже Христа: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Луки 9 глава. К сожалению, многие христиане в наши дни не знают, какому духу они подвластны. Нередко, угрожая врагу, они в запальчивости говорят: «Вы замолчите, не то я за себя не ручаюсь». Он может выйти из себя и оказаться зверем или невменяемым убийцей. Это ли Дух Христов? Знает ли он, какого он духа? Дух Христов – дух терпения, смирения, кротости, любви. Таков ли наш дух? Проверим себя, ибо Писание говорит: кто Духа Христова не имеет, тот не его. Самой отрицательной стороной исторического христианства было то, что слишком многие носили внешние христианские вывески и знаки, но в жизни своей не проявляли Духа Христова. Это не безбожники, не враги Христа, а плохие христиане все время заслоняли собою Христа. Это они извращали, позорили и разрушали главные основы подлинного христианства. В Евангелии мы легко находим призыв к перемене сердца, духа и жизни, призыв к любви и служению ближнему, к святости и всепрощению. Но мы не найдем в Евангелии призыва к мести, злобе, ненависти и насилию. Говоря в той же Нагорной проповеди о наших врагах, Христос поясняет, в чем их вражда к нам может выявиться и чем мы должны отражать проявление этой вражды. Господь упоминает несколько видов возможных врагов. Есть враги тайные, со скрытой к нам неприязнью. Они проникнуты чувством недружелюбия, но по разным мотивам до поры до времени не высказывают и не проявляют его к нам видимым образом. Как нам, христианам, поступать с ними? «Любите врагов ваших», — повелевает Господь. Есть враги, которые обнаруживают свое недоброе к нам чувство. Они ненавидят нас, не желают видеть нас, избегают встречи с нами. Как поступать с такими? «Благотворите ненавидящим вас», — отвечает Господь. «Благотворите, творите благо им, ищите удобного случая сделать им какое-нибудь добро, быть им полезными». Есть враги, которые проявляют себя в действии, в рукоприкладстве, в физических побоях, в причинении ущерба и явного зла. Что мы должны делать с подобными обидчиками и гонителями? «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас», — говорит Господь. «Вас обижают? Не ищите сочувствия у людей, не жалуйтесь другим людям. Они мало чем помогут вам, но обратитесь к более верному средству, молитесь о них. Вас гонят, как Павла, молитесь, как Павел. Вас побивают, как Стефана, молитесь, как Стефан». Изложив в Нагорной проповеди указания, как ученики должны любить своих врагов, Христос открывает им основания, почему они так должны поступать. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». В борьбе с врагами у христианина не должно быть другого оружия, способа или средства, кроме истинной любви. Конечно, трудно любить всех, включая врагов. Легче любить тех, кто нам нравится, кто заслуживает нашей любви, кто нас любит. И вполне логично уклоняться от тех, кто нас ненавидит, обижает, гонит, кто позорит наше доброе имя, причиняет нам страдания и готов лишить нас жизни. Таковы наши рассуждения и предпочтения, но у Бога другая логика. Христос говорит: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». В наших взаимоотношениях с врагами любовь убедительнее всякой логики. Наша человеческая логика может быть убедительной для разума, но не всегда для сердца. Обычно любовь покоряет сердце брата, и тогда разум охотно соглашается с небесной логикой, которая оказалась нелогичной. В силу этого любовь достигает несравненно больше других результатов, чем логика. Самые веские наши доказательства и аргументы, если они не облечены в любовь к Христову, окажутся недостигающими цели. Отсюда крайне необходимо, чтобы логика Божия и нелицемерная любовь шли рука об руку вместе. В противном случае все наши самые громкие фразы и мощные потоки слов не приведут нас к желанным результатам. знаменитый древнегреческий философ, суровый проповедник строгой морали, ведший аскетическую жизнь, Диоген был убежден, что человек нуждается в течение жизни не только в преданных друзьях, но и в злейших врагах. И надо сознаться, что Диоген был прав. Часто наши враги оказывают нам лучшую услугу, чем наши друзья. Сами того не замечая, наши друзья не ставят нам на вид наших недостатков и говорят о нас только одно доброе. Зато враги, не стесняясь и не щадя, преподносят нам зеркало, в котором мы видим себя в истинном свете и в ужасе отворачиваемся от него. Подобно зоркоглазному унтер-офицеру, который замечает издали, если сапоги и пуговицы не имеют должного блеска, наши враги не упустят ни единого случая, чтобы не перечислить нам вслух наших несовершенств. Это ли не ценная услуга, в которой мы нуждаемся? Конечно, все зависит от того, как мы смотрим на оказываемую нам неприятную услугу. Глупый и ленивый солдат останется врагом унтера, а мудрый, принимая его придирки, научится дисциплине, аккуратности и порядку, необходимым в жизни. Враги нужны нам также и для того, чтобы сокрушать нашу замаскированную гордость, бить по чувству собственного превосходства, самовлюбленности и тому подобное. Мы готовы иногда рассматривать своими врагами тех, кто говорят нам правду и стремятся удержать нас от принятого нами ложного направления. Вспоминая апостола Павла, который вынужден был написать Галатам: «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Было бы неразумно считать своими врагами тех наших духовных работников, которые в действительности являются нашими законными соревнователями, конкурентами. Подобная ошибка порождает между способными братьями зависть и разные недоразумения. Наконец, весьма важно для нас соблюдать строгое различие между нашими личными врагами, возникающими вследствие наших личных ошибок и промахов, и теми врагами, которым не нравятся наши христианские убеждения. Апостол Петр пишет к верующим: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». 1 Петра, 3 глава. «Лучше пострадать за Христа, чем за наше поведение, не соответствующее Духу Христову». Мы должны согласиться с тем, что существует изначальный конфликт между Богом и сатаною, учениками Христа и людьми мира сего. Христос сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Вспомните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Но все, что сделают вам за имя мое, потому что не знают Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Иоанн, 15 глава. Всякий последователь Христа – Божий посланник на земле. Он в мире сём, но не от мира сего. Вы свидетели мои. Каждый член истинной Христовой Церкви свидетельствует окружающему его миру о новой возрожденной жизни во Христе. Он глубоко почувствовал и осознал ложность и гибельность того пути, по какому он шел, и по какому весь мир скользит в бездну. И, уразумев это, он повернул обратно к Богу, свернул с пути широкого на путь узкий. С с пути мира сего на путь Христов. Здесь причина той постоянной неприязни, какая наблюдается между учениками Христа и остальным миром, и главная причина гонений. В этой же самой плоскости происходит борьба между духовно возрожденными людьми и духовно мертвыми, между плотью и духом. Они друг другу не покоряются, да и не могут. Мир не может быть христианским, и церковь не должна быть мирской. Поэтому рожденный по плоти гонит рожденного по духу, как написано: «И враги человеку домашние его». Римлянам 8 глава, Матфея 10 глава. Истинный христианин может быть гонимым и мучимым, но ни в коем случае не гонителем, ибо подлинное христианство утверждается на вере в истину распятую, а ложное – на силе распинающей. Насилие в делах веры применяется там, где самой веры уже нет. Если возрожденные свыше верующие будут отвечать вместе на мщение, гонением на гонение, инквизиции на инквизицию, зверством на озверение, то чем они будут отличаться от обижающих и гонящих? Таким нехристианским отношением к врагам они будут увеличивать зло, углублять вражду, сгущать тьму. Только любовь способна полагать предел вражде. Основатель научного христианского богословия и учитель церкви Ориген писал: «Мы, христиане, должны больше жалеть наших врагов, чем ненавидеть их, потому что мы призваны не проклинать их, а благословлять». Церковная история изобилует поразительными случаями, когда самые лютые враги Христа и христианства превращались в ревностных свидетелей и мучеников Христовых. Апостол Павел – один из множества. Да, любовь Христова – единственная сила, которая способна превращать врага в друга. История сохранила такой случай. В небольшом городке, находящемся в 60 милях от Вашингтона, жил старик Миллер. Он был пастором небольшой баптистской церкви. Рядом с церковным помещением жил коварный безбожник, который отравлял жизнь пастору и пастве своей неукротимой злотворностью. Но Бог не без милости. Безбожник был призван в армию, и церковь успокоилась. Не прошло, однако, много времени, как бесконтрольный хулиган натворил и там разных дел и попал под суд. Разобрав дело, которое оказалось весьма серьезным, суд вынес преступнику смертный приговор. Узнав об этом, церковь стала еще более усердно молиться о нем Богу, и сам Миллер, проникнутый Божьей любовью к врагу Евангелия Христова, пошел пешком в столицу, добился встречи с президентом и слезно просил его о пощаде молодого человека. Выслушав внимательно пастора Миллера, президент категорически ответил: «Как это ни печально, но я не могу помиловать вашего друга». «Моего друга?» – взволнованно переспросил Миллер и добавил: «Во всей моей долгой жизни я не имел более злобного и коварного врага, чем этот юноша. И это же самое, пожалуй, может сказать о нем каждый член моей церкви». «Что?» – воскликнул президент. «Вы в вашем возрасте прошли пешком 60 миль в надежде спасти жизнь своего злейшего врага? Я начинаю видеть это дело совершенно в другом свете. Это небывалый, потрясающий случай. Я прощаю вашего врага». Смертника должны были повесить в тот же самый день после обеда, и Миллер поспешил с полученной амнистией к месту казни. Смертник стоял уже на подмостках виселицы, когда Миллер показался вдруг из-за угла. Завидев Миллера, безбожник крикнул: «Вот он, мой старый Миллер! Он не пощадил ног своих, чтобы прийти сюда и воочию убедиться, как Бог карает нечестивцев. При этом он громко и глупо рассмеялся. Но едва смех его утих, как Миллер стоял уже возле коменданта, вручая ему амнистию президента. Смертник был отпущен на свободу. Бог открыл гонителю новую страницу жизни. Не удивляйтесь, встречаясь с людьми, которые вас не любят за то, что вы живете христианской жизнью и призываете людей ко Христу. Напротив, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Луки 6 глава. Резюмируя все сказанное о разных причинах людской вражды к христианину, мы должны безоговорочно согласиться с тем, что у христианина не должно и не может быть личных врагов. Христианин и его вражда с людьми также несовместимы, как жизнь и смерть. Любовь Божия, обитающая в сердце истинного чада Божьего, всегда окажется тем чудодейственным средством, которое способно обезоружить любого противника. Так было в жизни нашего Спасителя. И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех делах его. Луки 13 глава. Характер и поведение христианина должны быть такими безупречными, чтобы, наблюдая за ним, противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нем худого. Титу 2 глава. Чтобы противник был посрамлен. Посрамление в данном случае нужно понимать не как позор или унижение, вызывающее обычно чувство злобы, но как некую неловкость, как стыд за самого себя, располагающий к искреннему извинению. Человеку становится неприятно, досадно за проявленную им невнимательность или враждебность к христианину. Он невольно задает себе вопрос, как могло возникнуть в моей душе такое недоброе отношение к этому человеку, который питает ко мне такое очевидное доверие, дружбу и любовь. Александра Македонского спросили, что способствовало успеху его завоеваний. Он ответил, я обращал еще недавних врагов, близких друзей и сотрудников. Я поступал с ними так миролюбиво, искренне и сердечно, что они привязывались ко мне. Конечно, мы понимаем, что побежденные враги, привязывающиеся к Александру, имели кроме дружбы и другие для этого мотивы. В чем же я должен усматривать тайну и успех всепобеждающей любви христианина? Только в глубоком сознании того, что я раб Господень, а рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. 2 Тимофею, 2 глава. Тайна духовной победы христианина над враждебно относящимися к нему людьми заключается еще и в том, что в его личной жизни, так же, как и в жизни Спасителя, может быть и должен быть только один единственный враг – сатана. Христианин знает, что сатана пользовался и продолжает пользоваться людьми, как своим орудием, людьми, которые часто сами не знают, что творят, потому что сатана уловил их в свою волю. Обольщенные лукавым, они уверены в своей правоте настолько, что только Дух Святой и никто больше не может открыть им глаза и показать все в истинном его свете. Вот почему Писание повелевает нам молиться о них, дабы они освободились от сети лукавого. 2 Тимофея, 2 глава. Христу приходилось не раз иметь дело с такими именно уловленными душами, но Он никогда и никого из них не рассматривал своим врагом, прекословившему Петру, Христос ответил: «Отойди от меня, сатана!» Но сам Петр не переставал пользоваться его благорасположением и любовью. Христос враждовал только с сатаной, но всегда был на стороне несчастной жертвы человека. Апостолы твердо усвоили эту истину. Обращаясь к верующим, апостол Петр пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Апостол Яков указывает даже, к чему приведет такая стойкость христианина. Он говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». 1 Петра, 5 глава, и Якова, 4 глава. Главная цель всех сатанинских умыслов и провокационных нападок сводится всегда к тому, чтобы мы снизошли на уровень нашего случайного врага, находящегося под руководством дьявола. Возьмем для пояснения содержание одного немого фильма, который мне пришлось видеть еще в детстве. Какой-то франт во фраке, белых перчатках и цилиндре спешил на важное свидание. На углу улицы он повстречался с грязным, заросшим, оборванным бродягой, просившим подаяния. Франт сунул в торопях какую-то монету, которая показалась бродяге ничтожно жалкой и оскорбительной, и он громко выразил свое недовольство. Вспыливший Франт толкнул бродягу, бродяга толкнул Франта, и через минуту оба они барахтались в пыли, сцепившись в смертной схватке. История заканчивается взаимным извинением и примирением. Но, увы, во внешнем виде бродяги не произошло никакой заметной перемены. Он был оборванцем, заросшим, грязным и таковым остался. Зато от модного фрака, белых перчаток, приплюснутого цилиндра и порванной манишки ничего не осталось. Становится понятным совет апостола Павла: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы нам лучше не терпеть лишения?» 1 Коринфянам, 6 глава. Кому, как не нам, сказано: «Не протився злому, ударившему тебя в левую щеку, подставь правую, желающему снять с тебя верхнюю одежду, отдай нижнюю». Господь знал, что лучше же для нас претерпеть оскорбление, снести обиду, чем, отстаивая свои личные права, вступать с врагом в пререкание и драку. Нельзя бороться с сатаной сатанинскими средствами. Научимся же говорить с врагами мягко, переносить все спокойно, претерпевать все безмолвно, смотреть в глаза врагам кротко. «Благородство обязывает», — говорят французы, «не менее обязывает нас и звание христианина». Римский император Адриан до восшествия своего на престол был страшно оскорблен одним придворным советником. Восседая на троне и принимая придворную знать, император сказал трепетавшему сановнику-оскорбителю: «Подходи смелее, не бойся, я теперь император». Не так ли мы должны отнестись к нашим вчерашним врагам? Наши враги прошлого, причинившие, быть может, немало нам зла до нашего обращения ко Христу, должны знать, что теперь мы не способны на месть и злопамятство. Каждому из них мы должны сказать с любовью: «Подходи смелее, мы теперь дети Божии. Отныне у нас нет и не может быть врагов. Отныне мы имеем дело только с одним врагом, врагом душ человеческих». Готовы ли мы нести свечу нашей жизни так, чтобы она давала больше Божьего света и меньше человеческой копоти? Закроем жалобную книгу нашей души, перестанем думать о том, любят ли нас наши враги, а спросим лучше самих себя, любим ли мы наших врагов настоящей Христовой любовью. К нам относятся плохо, станем относиться к ним с особым вниманием и любовью. О нас говорят худое, будем говорить о них самое лучшее. Задевают наши интересы, ущемляют наше самолюбие, портят нашу репутацию, будем защищать их интересы, на порицание отвечать похвалой, на грубости, приветливостью и смирением. Нельзя победить тьму тьмою, гнев гневом и зло злом. Будем сострадательны особенно к тем, которые враждуют с нами, исполняя чужую волю. Сердце таких людей тоже может быть побеждено, но ничем другим, как любовью и великодушием. Поэтому больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притча, 4 глава. Как говорит поэт, храни любовь в твоей груди, с ней сердце горести не знает. Во всех самых сложных хитросплетениях сатанинской к тебе враждебности не теряй близкого контакта с Богом. Не смотри на людей, а смотри на начальника и совершителя веры. Исход конфликта часто зависит от этого, как мы смотрим и что мы думаем. Два человека смотрели ночью через одну и ту же тюремную решетку. Один из них видел грязь, блестевшую в темноте тюремного двора, а другой – мириады звезд на небосводе. Никогда не отчаивайся. Вместо того, чтобы смотреть вниз со страхом, смотри вверх с верой. Уповающий на него не постыдится. Глава 8. Любовь к самому себе. Познай самого себя, Сократ. Желаете ли вы встретиться с человеком, который на протяжении всей вашей жизни вредил вам на каждом шагу и был всегда вашим злейшим врагом и противником? Подойдите к ближайшему зеркалу, и вы увидите этого врага, вредителя и деспота. Большинство наших несчастий приходит к нам от того, что мы живем не по воле Божией, а по воле своего не в меру себелюбивого, высокомерного и неуживчивого «я». Себелюбие, эгоизм, обожествление своего «я» – наша неисцелимая проказа, покрывающая нас от темени головы до подошвы ног. Это тот смрадный, удушливый газ, который отравляет все прелести нашей земной жизни. Если наше самолюбие не имеет границ, и мы обвиты им, как повивальными пеленами, оно непременно попытается ввергнуть нас туда, куда вряд ли решились бы толкнуть нас самые злейшие враги. Себелюбие – печать Каина, обнажающая пред всеми людьми нашу настоящую духовную сущность, наше истинное лицо. Едва ли вы сможете назвать такой вид зла, который не имел бы своими корнями себелюбия, самомнения, самообольщения и самообмана. Что портит и калечит пылкую, увлекающуюся юность, себелюбие? Что превращает самое нежное, чуткое, отзывчивое сердце в кусок холодного, бездушного гранита? Себелюбие. Кто этот жестокий тиран, безрассудно бросающий яблоко раздора в мирную семью? Себелюбие. Что разрушает христианские общества, общины и церкви и кощунственно делит ризы Христовы? Кто поднимает народные смуты, производит государственные перевороты? Кто поджигает пожары всемирных войн, обрекая миллионы человеческих жизней на смерть, голод, страдания и слезы? Все тот же бесчеловечный, ненасытный и никем не укротимый эгоизм. Себелюбец заботится о своем личном благополучии. Он никого, кроме себя, не видит и не признает, никого не любит, никем не интересуется и ни за кого не ответственен. Вас, например, постигло неутешное горе, матушка-беда заглянула к вам в дом. Какое же самолюбцу до вас дело? Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе, отвечает самолюбец. Луки, 11 глава. Сочувствую, брат, но помочь не могу. Пусть каждый научится выкарабкиваться из своей ямы без чужой помощи. Моя хата с краю, я никого не знаю. Таковы ответы самолюбца тем, кого нужда привела к его окну, кто стоит и вопиет о помощи у его дверей, кто отважился искать человечности у бесчеловечного и сострадания у бессердечного. Себялюбец целеустремлен к тому, чтобы накопить побольше земных благ и не думать о кратковременности жизни, смерти и вечности. Уж слишком плотно прирос он к земле и ко всему земному, чтобы поднять свой взор к небу. Себялюбие, если хотите, краеугольный камень безбожия, источник воинствующего атеизма. Себялюбие и атеизм – ничто иное, как причина и следствие. Учитель церкви Афанасий говорит, люди впали в самовожделение, в созерцание самих себя, а не Бога. Заметили ли вы, что в Библии есть заповеди «люби Бога», «люби ближнего», «люби братьев», «люби врагов», но нет заповеди, повелевающей нам любить самих себя? Блаженный Августин объясняет это тем, что себялюбие настолько естественно для нас, настолько вошло в нашу плоть и кровь, что мы не имеем никакой нужды в заповедях и напоминаниях об этом. Несомненно, что любить себя вовсе не грешно. Но как любить? Священное Писание повелевает нам любить ближнего, как самого себя. Но оно строго предупреждает нас против такого себелюбия, где «я» превращается в жестокого молоха, который восседает вместо Бога на троне нашего сердца и требует себе самых жутких жертвоприношений. Отсюда мы должны резко разграничивать истинное себелюбие от ложного. В истинном самолюбии, самоуважении, сознании своего человеческого достоинства нет ничего преступного, плохого. Напротив, наша любовь к Богу может быть отчасти продиктована любовью к самому себе. Нередко из любви к самому себе люди обращаются ко Христу, стремятся избежать гнева Божьего и вечного мучения, начинают искать истину и читать Библию. Кроме того, как может человек любить ближнего своего, как самого себя, когда у него отсутствует любовь даже к самому себе? Если я не люблю Бога, это значит, что я не люблю и самого себя, ибо поступая так, действую в ущерб своим интересам. Бог так устроил, что нет ни одного естественного закона в природе, которому не был бы подвержен, подчинен человек. Любовь к самому себе – один из этих Богом установленных законов. Истинное себелюбие – ничто иное, как искание добра самому себе, жажда счастья. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5 глава. Такие же чувствования и отношения, какие мы имеем к своей собственной плоти, мы должны были бы питать к своему ближнему, но в действительности мы наблюдаем нечто совершенно обратное. Вместо того, чтобы питать и греть попавшего в беду ближнего, мы поступаем по принципу Каина. «Разве я сторож брату моему?» Мы говорим: «Иди с миром, грейся и питайся», не дав ему ничего потребного для тела. Истинное себелюбие ведет нас к Богу и ближнему. Ложное уводит нас от Бога и удаляет, изолирует от ближнего. Истинное себелюбие ищет счастье и находит его в Боге. Ложное самолюбие ищет счастье вне Бога, пытаясь обрести его в вещах материальных. Изначальная Божья идея заключалась в том, чтобы верховным управителем жизни человека был Творец, но человек уклонился от этого плана. Ложное себелюбие свергло Бога с его трона и заняло его место. Бог создал человека и хочет, чтобы человек был человеком, а человек все время силится стать Богом. Об Антихристе сказано: «В храме Божием воссядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не так ли? И не к этому ли направляют свои потуги наше слепое и безумное «я»? Отсюда мы вправе заключить, что извращенное себелюбие не просто отдельный грех, а совокупность грехов. Представив себелюбию трон своего сердца, человек желал найти счастье в самом себе, но не нашел его. Зияющая пустота души человека побуждает его выйти из себя и, подобно блудному сыну, искать счастье вне себя, искать его вдали от отцовского крова, в окружающей мишуре, в знойной пустыне этого мира. Но и здесь человека ожидают разочарование и голод. Не голод хлеба, не жажда воды, но жажда слышания слов Господних. Амоса, 8 глава. Человек, как блудный сын, вышедший из себя, должен опять прийти в себя, ясно осознать свою ошибку и в глубоком покаянии возвратиться к своему небесному Отцу. Создавая человека, Бог любви заложил жажду любви в натуру человека. Как глубоко заложена эта жажда, видно из того, что сам Бог должен был сказать: «Нехорошо человеку быть одному». В словах «нехорошо человеку быть одному» подразумевается не только отсутствие довольства, но и наличие известной опасности. Ученые, психологи и психиатры говорят нам, насколько опасно для человека уйти в себя, замкнуться в самом себе. Такое ненормальное душевное состояние часто заканчивается нервным потрясением, психическим расстройством, помешательством и самоубийством. И все это потому, что человек не создан для одиночества, для жизни обособленной, вне общества, вне общения с Богом и людьми. Что душа для тела, то любовь для души. Душа без любви мертва. Когда мы заняты только сами собою, мы духовно умираем. Когда же мы любим до самозабвения других, мы духовно живем, расцветаем. Любовь не только путь к нашему возрождению свыше, но и путь к нашему духовному развитию. До тех пор, пока человек уходит от своего первоначального предназначения, уклоняется от истинного смысла и цели жизни, он всегда будет существом самым одиноким и самым несчастным на земле. К сожалению, человек не имеет основания для того, чтобы кого-то винить в своей покинутости. Его одиночество – результат своего собственного самолюбия и гордости. Чем горделивее человек, тем меньше он знает самого себя и еще меньше стремится знать других или познавать Бога. Он никого не любит и ясно ни в ком и никогда любви не встретит. Эгоизм и себелюбие никогда не были привлекательны. На одной могильной плите можно было прочесть такой эпитаф: «Здесь лежит богатый эгоист и гордец, готовый в жизни своей ни о ком, который в жизни своей ни о ком и ни о чем, кроме себя и денег, не думал. И теперь мало кому интересно знать, где он и что с ним. Человек, который все время твердит, что никто его не любит, оказывается нелюдимым, избегающим общения с людьми, предпочитающим одиночество и, возможно, даже человеконенавистничество. Никто не виноват в том, что он такой, он сам таким себя сделал. Себелюбец может порвать с Богом и людьми, но порвать с самим собой он не может». Некто писал своему другу: «Это не то, чтобы только я был одинок. Мне кажется, что все люди одиноки. Куда бы человек ни уехал, на какую бы точку земного шара ни попал, он везде одинок и несчастен, потому что место не меняет человека, и нет такого сказочного коня, на котором от самого себя ускакать можно было. Любовь только к самому себе, без должной любви к Богу, к ближнему, к брату и врагу, вот что обрекает человека на вечную изоляцию. Ложное себелюбие ничего общего с подлинной любовью Божией, именуемой агапе, не имеет. Этот факт обнаруживается перед нами только тогда, когда мы начинаем читать внимательно и благоговейно Слово Божие. Ничто другое не может вскрыть перед нами нашего духовного невежества. Мы способны только тогда любить самого себя нормально и правильно расценивать нашу личность, судить о ее качествах, роли и способностях, когда мы способны анализировать себя в свете Священного Писания и видеть себя такими, какими нас Бог видит. Предусматривая эту важную нужду человека, Слово Божие повелевает нам познавать самих себя. Оно говорит: «Испытывайте самих себя». «Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя» 2 Коринфянам 13 глава. Другими словами, познай самого себя. Коринфяне, принявшие христианство, к которым были направлены слова Писания, прослыли знатоками людей. Они быстро дали оценку даже апостолу Павлу, как духовному писателю и проповеднику, сказав: «В посланиях он силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительная» 2 Коринфянам 10 глава. Будучи греками, коринфяне гордились своими национальными философами, ораторами и мыслителями, но их личная жизнь мало чем отличалась от жизни всех других духовных слепцов. В ответ на их оценку апостол Павел говорит: «Знать других людей неплохо, но знать самого себя несравненно важнее». При этом он напоминает им крылатое изречение Сократа: «Познай самого себя». Он спрашивает: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Почему познание себя так важно? Потому что оно тесно связано с познанием Бога, с познанием Христа. Только познавая Его, мы способны познавать, кто я, чей я, кому я принадлежу, чью волю исполняю. Уж слишком мы привыкли к себе, чтобы ставить себе такие вопросы. И неудивительно, потому что каждый из нас самого лучшего о себе мнения. Ежедневно мы возлагаем на себя воображаемую царскую корону и бываем возмущены, когда другие игнорируют ее и позволяют себе иметь иное о нас мнение. Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором и никак не мог понять, почему другие народы не величают его этим титулом. Приступая к самопознанию, мы поражаемся, как мало мы знаем самих себя, даже физически. «Зачем знать географию, когда есть извозчики?» – рассуждал герой Фанвизина. «Зачем знать свой организм, когда есть врачи?» – рассуждают современные духовные недоросли. Мы знаем самих себя весьма мало интеллектуально. Часто бывает так, что по вопросам, не имеющим никакого применения к жизни, мы знаем много, а по тем вопросам, от знания которых зависит наша жизнь и успех в жизни, ничего не знаем, как должны знать. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, отрядом книг уставив полку, читал, читал, а все без толку. Там скука, там обман и бред, в том совести, в том смысла нет. Еще меньше мы знаем себя морально. Наши чувства, настроения, воображения, мышления, страсти, привычки, пороки, совесть, воля и прочее можно уподобить иногда заброшенному полю или заросшему сорняками саду. И, наконец, если мы что-то знаем о самих себе во всех других отношениях, то надо с грустью сознаться, что мы ничего не знаем о себе духовно. Как ни странно, миллионы людей твердо и непоколебимо уверены в том, что они христиане, потому лишь, что родились и выросли в семье, именуемой себя христианской. Но спросите этих христиан, что знают они о личном обращении ко Христу, возрождении свыше, молитвенной и святой жизни. Христос сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Иоанна 10 глава. Знакомы ли они с этим духовным избытком? Христос сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Проверим себя. Познали ли мы истину, последовали ли мы за Ним, Освобождены ли? Знаем ли мы, что значит ходить во свете Господнем? Познай самого себя. Это твоя первая, самая важная и прямая обязанность, и никто другой, кроме тебя, не сможет этого сделать. Второе повеление Слова Божия – отвергнись самого себя. По мере того, как мы познаем самих себя, мы приходим к печальным открытиям. Мы убеждаемся в том, что не живет в нас ничто доброе, а мы этого и не знали, и всю жизнь имели в самих себе, о самих себе ложное представление. Один из мужей Божиих сказал: «Когда я присматриваюсь к жизни окружающих меня людей, я не могу не возмущаться их порочностью. Когда же я вникаю глубже в порочность моей собственной души, я прихожу в отчаяние». Исходя из всего этого, мы нуждаемся не только в спасении от власти греха, сатаны и окружающего мира, но мы нуждаемся также и в избавлении от самого себя, от своего ложного себелюбия. Вот почему Христос ставит главным условием следования за Ним самоотречение. Он говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». Луки 9 глава. К сожалению, многие из современных последователей Христа следуют за Ним без выполнения этого главного условия, следуют без самоотвержения, следуют без несения креста своего, налегке, недостойно, впустую. Отвержение себя всегда связано с принятием Христа в наше сердце, с началом новой жизни, новой твари, нового человека. Этот живущий нас новый человек отвергает нашего прежнего плотского ветхого человека. Новый человек вступает в свои права и не позволяет проявлять себя нашему ветхому человеку. Апостол Павел предлагает уверовавшим во Христа отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава. Новый человек решительно отклоняет, отказывается, игнорирует и ни в коем случае не соглашается с требованиями и притязаниями ветхого человека. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Третье повеление Слова Божия – испытывайте самих себя. Если вы познали себя, отвергнись самих себя и решительно отмежевались от собственного «я», пребывайте постоянно в таком именно духовном состоянии. Как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. Никогда не забывайте, в каком духе сокрушения и покорности вы Его приняли, с какими сердечными намерениями и решениями, с какой радостью и благодарностью вы приняли Его Господом, Владыкой своего сердца, начальником вашей обновленной жизни. Пребывайте постоянно в Нем и будьте абсолютно уверены в том, что и Он пребывает в вас. Поэтому испытывайте самих себя исследуйте. Если у вас есть в этом вопросе малейшая неуверенность, молитесь: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Четвертое повеление Слова Божье – обуздывай самого себя. Апостол Павел убедился в том, что самоотвержение – не отдельный шаг или решение человека, а постоянный духовный процесс. Однажды, став на путь отвержения себя, он должен постоянно пребывать на этом пути. Павел пишет: «Я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я каждый день умираю для себя, для греха, для окружающего мира». 1 Коринфянам 9 глава, 1 Коринфянам 15 глава. Апостол Павел не был узким сектантом. У него был весьма широкий христианский принцип: «Все испытывайте, хорошего держитесь. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 1 Коринфянам 6 глава. Слово Божие отводит много места обузданию нашего языка. Оно говорит: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Псалом 38 и Иаков 1 и 3 главы. Обуздывай самого себя. Обуздывай свои аппетиты, алчность, жадность, ненасытимость, лень, плотские амбиции, искания и намерения. Не забывай, что разнузданность нашего ветхого человека и распущенность старого Адама не знают предела. Они, подобно жерновному камню, привешенному к шее, могут увлечь тебя до преисподнего ада. Тут необходимо снова подчеркнуть, что бороться с разнузданностью собственными силами и победить ее, не будучи возрожденным от Духа Святого чадом Божиим, невозможно. Миллионы людей убеждались и все еще убеждаются в этом сегодня. Петр Великий издал закон, запрещающий помещикам избивать крепостных. Всякого, кто нарушал этот закон, надлежало рассматривать человеком ненормальным, нуждающимся в опекуне, который был бы ответственен за него лично, за имущество и вел его дела. Но спустя некоторое время сам Петр, рассердившись на садовника, так ударил его, что тот вскоре умер. Узнав о смерти садовника, Петр не мог простить себе и говорил: «Я приказываю своим подданным обуздывать себя, а себя обуздать бессильным». Самообуздывание – не дело рассудка, не следствие наших логических выводов, а результат духовного прозрения, которое посещает душу человека в минуты самопознания и духовного прозрения. Суммируя все сказанное о ложном себелюбии, полезно вспомнить о том, что сперва Бог повелевает нам обуздывать самих себя, но если мы пренебрегаем Его требованиям, Бог вскоре сам берется за это дело. Священное Писание полно случаев подобного обуздания. Страшно впасть в руки Бога живого. Мы говорили о себелюбии, которое переоценивает само себя. Но есть другая опасность – опасность недооценивать себя. Часто мы думаем о себе гораздо хуже, чем есть на самом деле. Это ложное, негативное представление о себе, как самогипноз, стесняет и ограничивает развитие нашей личности. Нужно соблюдать строгое равновесие между недооценкой и переоценкой самого себя. В этом сложном вопросе никто не мог помочь нам, кроме Духа Святого. Только Он способен научить нас ценить себя, быть самими собою, не подражать и не выдавать себя за кого-то другого, худшего или лучшего, думать о себе больше, чем должно, или меньше, чем должно, одинаково пагубно. Знать и любить самого себя так, как Бог знает и любит нас, какое это духовное достижение. Какая радость сознавать, что по благодати Божией я есмь то, что есмь. Не то, чем был до своего обращения ко Христу, и не то, чем буду, когда встречу Его лицом к лицу, но то, кем Христос рассматривает меня сегодня, сейчас. Поэтому нашей постоянной заботой и молитвой должно быть: только бы мне быть тем, кем Он создал меня, только бы быть мне там, где Он поставил меня, только бы во всем исполнять волю Его, только бы всегда делать угодное пред Его очами, только бы во всем прославлялось имя Господне. Глава 9. Жизнь любви. Когда Бог дает прощенному грешнику новое сердце, Он дает ему и новую жизнь, жизнь любви. Блажен человек, который, будучи наедине с собой в лесу ли, в пустыне ли, в море, на море ли, может воздевать руки свои к небу и благодарить Бога за то, что Он создал его разумным и свободным существом и наградил его способностью любить. Любовь – источник жизни. Тот, кто не любит, тот не живет. имеющий Сына Божия, то есть любовь, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, то есть любви, не имеет жизни. Любить себя – закон природы, любить других – закон Божий. Новая заповедь Христа – не только веровать, но и любить. Вера – внутреннее единение души с Богом. Любовь – внешнее проявление этого единения. Жизнь любви – это служение любви. Любовь и ее служение – практическая сторона христианства. Истинная, живая вера любит. Истинная, пламенная любовь служит. По словам апостола Павла, вера, действующая любовью. Галатам 5 глава. Пребывание в вере, действующей любовью, не только общение с Богом, но и служение людям, жизнь для людей ради Бога. Ибо служение в данном случае мы понимаем не как отдельные поступки или добрые дела, а как дыхание любви, труд всей жизни. Вера приводит нас к Богу. Любовь ведет нас к людям. Любовь не может быть безучастной к окружающей ее реальной жизни. Она не может не плакать с плачущими и не радоваться с радующимися. Она идет в народ и не страшится жизненного круговорота, ибо любовь изгоняет всякий страх. Бежавший от жизненного водоворота аскетизм понял христианство превратно. Аскетизм вышел из мира и перестал свидетельствовать миру о Спасителе Христе. Монашество ограничилось верою, заменив служение любви молитвами, постами, богослужениями и обрядами. Оно предпочло жить жизнь затвора, замкнулось в себе, удовлетворилось христианством созерцательным, подвижничеством, направленным не к служению ближнему, а к тому, чтобы заслужить себе спасение у Бога. В то время как Слово Божие ясно говорит о том, что человеком это невозможно, что спасение дается Богом всякому кающемуся грешнику и не как заслуга, а как незаслуженный благодатный дар Божий, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Римлянам 3 глава, Ефесянам 1 и 2 главы. Слова Христа к ученикам «Вы не от мира сего» монашество истолковало и применило к себе буквально, но Христос дал нам другое пояснение. Он сказал, «Вы не от мира, как и я не от мира». Христос не боялся жить в мире, быть другом мытарям и фарисеям и быть духовно не от мира сего. Он был светом во тьме, и тьма не объяла его. Христос не оправдывал монашество. Он молится об учениках своих и говорит, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 1, 17 главы. О Христе сказано, «Он ходил благотворя». Он также сказал, «Кто мне служит, мне да последует». Читая апостольские послания, мы убеждаемся в том, что ученики так именно и понимали свое назначение в мире и призывали других к жизни, насыщенной любовью к нуждающимся и духовно погибающим. Некто молился, «Отче Небесный, я прохожу путем земной жизни только один-единственный раз, и поэтому всякую возможность, которую ты даешь мне проявлять к кому-либо любовь или сделать что-либо полезное людям, помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу только один лишь раз». Истинный христианин стремится не к тому, чтобы иметь, а к тому, чтобы быть, не к тому, чтобы что-то от кого-то получить, а кому-то что-то дать. Не чтобы от кого-то что-то унести, а чтобы что-то разумное, доброе, вечное оставить. Эгоизм всегда получает и никогда не говорит «довольно», а любовь дает и дает, и ей кажется, что она дала недостаточно. Эгоизм, приобретая весь мир, не имеет в том никакой пользы, Марка 8:36, а любовь, щедро раздавая, теряя себя, обогащается. Слово Божие повелевает «любовью служите друг другу», Галатам 5 глава. И любовь служит, но в своем служении она реальна и тиха, как свет, и как свет она не спешит и не утомляется. «Все у вас да будет с любовью», — повелевает Слово Божие, 1 Коринфянам 16 глава. И любовь, служа, облекает самые обычные дела в дела святые и деяния, содеянные причастниками божеского естества. Служение любви – сущность христианской жизни и сумма следования и служения Христу. Но занимаясь христианским творением блага, опекая бедных, нищих, больных и несчастных, мы ни в коем случае не должны пренебречь своей кровной семьей, даже если она неверующая. Хотя Слово Божие повелевает нам отводить первое место заботам о своих по вере, то есть в своей духовной семье, апостол Павел пишет: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Галатам 6 глава. «Делая добро, да не унываем. Делание добра или жизнь любви всегда склонна к разочарованиям и унынию». Апостол Павел предостерегает нас против такого тлетворного унылого духа. «Да, не унываем». Уныние – излюбленное орудие сатаны. Унылый дух сушит кости. Притчи, 17 глава. Уныние опасно. Оно способно парализовать служение любви. Унылый дух расхолаживает и расслабляет нас духовно. Еще так недавно пламеневшая ревность гаснет. Первая любовь остывает. Сильные, щедрые, золотые руки опускаются. Наша духовная ревность по делу Божию особенно там ослабевает, где служение любви встречается с черной неблагодарностью, где люди сознательно пренебрегают или злоупотребляют нашей добротой и любовью. В таких случаях мы должны всегда вспомнить, что истинная любовь, если она у нас есть, вытекает из желания блага другому, без ожидания какой-либо благодарности или выгоды для самого себя. Народная мудрость гласит: «Живи для людей, поживут люди для тебя». Но если бы и не так, если бы люди ответили нам злом на добро и ненавистью на любовь, то и тогда добро помни, а зло забывай. Самое же главное – своего спасибо не жалей, а чужого не жди. Неблагодарность и злоупотребление нашей добротой, ложное истолкование нашей любви и приписывание нашему служению низких мотивов, насмешек и поношения – все это мы должны принимать как должное, ибо если мы, как дети Божии, не являемся иродивыми Христа ради, позорищем для мира, прахом всеми попираемыми даже до ныне, мы вправе усомниться в подлинности того христианства, которое мы приняли от Христа и которое исповедуем. 1 Коринфянам 4 глава. В подобных случаях Слово Божие предлагает нам перевести наш взор с проблем земных и временных на предстоящую нам награду, на великое воздаяние от Господа, которое в свое время пожнем, если не ослабеем. Взор нашей веры, устремленный на грани земного кругозора, подчеркнет для нас новые силы и покончит с нашей слабостью. На небосводе нашей жизни для Христа снова взойдет солнце и рассеет временно сгустившиеся над нами тучи уныния. Но уныние может посетить нас и по другим причинам. Мы склонны к унынию не тогда, когда взираем на совершенство Христа, а когда смотрим на наши личные несовершенства. Это горькое сознание своего собственного ничтожества особенно дает себя знать, когда мы, желая привлечь людей ко Христу и новой жизни, вдруг слышим: «Где же те возрожденные дети Божии, о которых вы говорите? Укажите нам хотя бы на одного из них. Христианство устарело, нереально, неосуществимо, несозвучно требованиям века и так далее. Но не то ли самое говорили во все века христианства, не те же самые беспокойства и удивления толпы времени Христа слышим мы сегодня? Господи, неужели мало спасающихся? Луки 13 глава. На все это Христос ответил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Иными словами, не беспокойся об успехе или неудаче Евангелия, поспеши решить судьбу твоей собственной души. Мы не имеем основания унывать и сомневаться в торжестве Церкви, о которой Христос сказал: «Не бойся, малое стадо». Поэтому мы не боимся за банкротство христианства в этом мире. Мы боимся за банкротство мира всего без христианства. Главное же, что надо помнить и не забывать, это то, что мы с вами живем и трудимся в несовершенном мире, принадлежим к несовершенной земной церкви, имеем общение с несовершенными верующими, слушаем несовершенные проповеди, совершаем несовершенное служение, да и сами мы далеко не совершенны. У каждого чада Божия могут проявиться те или другие отрицательные слабости, видя которые братья, если они братья, снисходительно улыбнутся и покроют любовью, а враги так беспощадно осудят, преувеличат и заклеймят, как если бы у них самих были только одни положительные стороны. Но слава нашему Господу! Он по-прежнему пользуется несовершенными людьми, осуществляя свои совершеннейшие планы и достигая своих совершеннейших целей. До нашей христианской эры на земле было 27 других цивилизаций, и все они пришли и ушли, возникли и одна за другой канули в лету, исчезли. Царство Божие, Церковь Христова, названо Царством Непоколебимым, Царство, которое вовеки не разрушится, и Царство это не будет передано другому. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Даниил 2 глава. И врата ада не одолеют его. По благодати Божией мы с вами, граждане этого вскоре грядущего Царства Христова, в ожидании его пришествия будем духом пламенеть, Господу служить. Пусть остаток нашей жизни будет жизнью любви. Если мы дышим любовью и служим любовью, жизнь наша будет интересной, динамичной, захватывающей. Часто человек верующий хочет быть духовным, вместо того, чтобы возжелать всем сердцем быть полезным. Вы ищете для себя особых благословений. Вы можете их получить. Взгляните вокруг и с первым попавшимся человеком заговорите о Христе, о душе и вечности. Протяните ему не только вашу руку, но откройте ему всю вашу душу, и вы увидите, как его душа откроется вам и потянется к Богу. Ваше благословение вы обретете в служении любви. К сожалению, некоторые верующие настолько духовны и небесны, что они оказываются непригодными к земному служению. Они настолько заняты собою, что потеряли контакт с окружающими их людьми и вопиющими нуждами. Рука истинной Христовой любви всегда к кому-то протянута, всегда желает кому-то помочь. Такова ли наша рука? Психология доказала с полнейшей очевидностью, что всякое усилие в интересах добра сопровождается внутренней удовлетворенностью и не пропадает даром. Однако человек невозрожденный преодолевает все преграды, чтобы сделать кому-то зло, но деланию добра способно воспрепятствовать самое ничтожнейшее затруднение. Это же самое искушение, знакомое человеку возрожденному, но он имеет ключ к победе. Сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Иоанн 5 глава. Он знает, что без сражения не бывает победы, и не боится вступать в борьбу с искушениями и соблазнами земной жизни. Будем же непрестанно молиться о благодати Божией, преображающей нового человека, о силе, преодолевающей все затруднения на пути ко всем нуждающимся в нашей помощи, о любви, которая делает нашу жизнь нужной и полезной, о вере, превращающей Бога невидимого в Бога реального, зримого нашими духовными очами и осязаемого руками людьми. 1 Иоанна, 1 глава. Пусть молитва эта станет целью нашей жизни, ибо нельзя без цели в мире жить, нельзя достигнуть без стремления, нельзя, не веруя, молить, нельзя, не чувствуя любви, нельзя творить без вдохновения. Глава 10. Путь любви. Не гонись за шумом быстрого успеха, не меняй на лавр сурового креста. Надсон. Путь христианина – путь любви. Эта истина всем знакома. Но о том, что путь любви означает путь креста, путь тесного следования за Христом, об этом мало кто знает. Дверь к следованию за Христом широко открыта перед каждым грешником. Сам Христос сказал: «Если кто хочет следовать за Мной, может следовать». Мы одарены Богом способностью подражать, следовать, имитировать, воспринимать, познавать, запоминать, учиться. Люди следовали от создания мира, следовали за патриархами, пророками, вождями, философами, основателями разных религий, следовали продолжают следовать поныне. Каждый за кем-то следует, и нигде нет недостатков последователей. Но среди всего этого неисчислимого сонма вождей и последователей, какая высокая честь, какое несравненное преимущество и какая серьезная ответственность следовать за тем, кто сказал: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8 глава. Взгляните, какое великое множество последователей у Христа даже в наш безбожный век. Сотни миллионов душ с гордостью называются Его именем и следуют за Ним, но, к сожалению, следуют за Ним не на Его условиях, а на своих собственных. Следуют так, как им нравится, как им выгоднее, как они находят правильным. Лука повествует о том, как Христос, шедший с горы Елеонской, стал на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа. Но такое обилие последователей мало радовало Христа. В один прекрасный день Христос остановил эту толпу и сказал: «Вы желаете следовать за Мною? Вот Мои условия. Вы должны от чего-то отказаться, отречься и что-то взять и нести. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Разбирая вопрос о себелюбии, мы уже касались с вами первого условия – отвергнись себя. В этой главе мы коснемся другого, не менее важного условия – возьми крест свой. Что такое крест?